Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Кириллом Гришиным, собственной персоной, обозреватель радио «Спутник». Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Евгений. Сегодня мы всем привет.
Будем говорить о пиратах 21 века.
Что мы о них знаем?
Если вы не против. Мы о них знаем достаточно много, и они про нас, кстати, тоже. Я тебе сейчас объясню, почему. Вот накануне мой хороший знакомый, с которым мы вместе учились в морской академии, сбросил мне видео. Он на какой-то тарантайке, нет, неправильно, на тарантасе каком-то служит старпом. И он мне показывает, как они отбивали нападение пиратов в Гвинейском заливе.
Реально. Жесть.
Реально. Судно у них небольшое такое. Все вот этой вот колючей проволокой по периметру. Вот так вот.
То есть оцепили и...
Да. Пираты подбираются, но они не дурак. Капитан не дурак. Он нанял охрану. Охрана...
Бу-бух.
И все. И все. Они пошли искать другое судно. Вот такая история. В Гвинейском заливе. Это случилось летом прошлого года. То есть это не какой-то рассказ про пиастры. Нет, это не Стивенсон. Это то, что вот, у нас случается. Смотри, в 2014 году РИА Новости сообщали о том, что согласно данным Международного морского бюро, в последние годы число захватов гражданских судов вооруженными людьми пошло на спад. Нам говорят, что мы можем радоваться. Атаковали более 150 грузовых кораблей. А вот тут я не понимаю уже, радоваться или нет.
Ну, вот сейчас ты говоришь о Гвинейском заливе. Вот, собственно, весь прошлый год как раз вот этот вот район, Гвинейский залив, это западное, побережье Западной Африки, как раз и стал, собственно, новым, да, если угодно говорить, Сомали, да, Сомалищина.
Вот. А почему? Вот мне интересно, почему Аталанта выгнала от берегов Сомали пиратов, ну, пожалуйста, они появились в другом месте. Как бороться с современными пиратами и надо ли вообще бороться? Кто на них зарабатывает? Сейчас, я надеюсь, мы на некоторые вопросы найдем ответы, потому что на прямой связи с нашей студией капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Здравствуйте, Василий Алексеевич.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Я вот искал, сколько, по данным Международного бюро, зарабатывают пираты, Международного морского бюро. И так и не нашел точную цифру. Никто посчитать не может. Десятки миллионов долларов, говорят. А если десятки миллионов долларов, а может быть и сотни, то это значит, что пиратство невозможно победить?
Я думаю, что это вопрос и сегодня злободневный. Ну, конечно, рассвет пиратства действительно был в районе Сомали, это африканский рог, это прошлый век, особенно 80-е годы, 90-е, да и нулевые, когда там действовали целые банды, совершенно оснащенные скоростными катерами, крупнокалиберными пулеметами, и пришлось подключать международную кооперацию для борьбы с ними. Это, пожалуй, уникальный случай, когда, в общем-то, и страны НАТО, и Российская Федерация действовали сообща. И это привело к успеху. Конечно, это было затратное мероприятие, потому что использовались и большие корабли. Надо сказать, что вот с нашей стороны использовался тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота, проект 1155, там Виноградов, Шапошников. Но это достаточно расходная часть и по экипажу, и по обеспечению. Тем не менее, там удалось навести порядок. Сейчас ситуация меняется, это и ковид, это и всякие акции тех же США против Ирана, и Китая, и так далее. Поэтому оживились пираты на западном побережье вот Африки. И основная часть их добычи сейчас, это не то, что есть на судах, хотя это тоже элемент определенной добычи, а это захват заложников и выкуп за них, как это бывает, в частности, и с нашими моряками было в прошлом году. И здесь очень важно опять обратить на это внимание, чтобы эта вот такая болезнь, опухоль не распространилась, чтобы потом не привлекать огромные средства. Но, на мой взгляд, для этого не надо использовать большие корабли, крейсера, фрегаты. Для этого должны специальные корабли быть. И здесь Россия подает пример. Некоторые отечественные эксперты, они... так скептически оценили создание наших патрульных кораблей типа «Василий Быков», которые поступают на Черноморский флот. Уже три таких корабля в составе Черноморского флота. Четвертый «Котов», он сошел на Керченском заводе «Залив» на воду. И в следующие два года еще поступает два таких патрульных корабля. Это будет полноценное соединение патрульных кораблей. Это заявлено как корабли ближней морской зоны, но с возможностью выполнять задачи в дальней морской зоне с большой автономностью, более месяца, с возможностью брать группу морской пехоты или спецназа. У них на вооружении достаточное оружие для того, чтобы бороться как раз с пиратами. Это и артиллерийская установка 76 мм, это крупнокалиберные пулеметы.
Угу. Василий Алексеевич, а вот интересно, вы рассказываете о создании как раз и о вводе, я так понимаю, в эксплуатацию вот этих вот кораблей. Да-да. Но ведь Россия же не отправит свои корабли просто вот так вот в Гвинейский залив, к берегам Нигерии, чтобы бороться с пиратами. Ну, понятно же, что это должно быть нечто похожее на операцию «Аталанта», да, у берегов Сомали. Иначе я никакого смысла нет.
Я думаю, что это должна быть международная операция под эгидой ООН.
А расскажите мне, что вы думаете, почему такой операции до сих пор нет? Вот, ну, почему ее нет? Ну, кому-то, значит, выгодно, что там есть эти пиратские группировки.
Ну, я думаю, прежде всего выгодно, на мой взгляд, тому, кому выгоден этот бардак во вселенском масштабе. И на Ближнем Востоке, и не только, и в Персидском заливе. Конечно, мне кажется, это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, союзники, чтобы постоянно вредить, ну, в России в меньшей степени, а мы знаем то, что Китай прочно обосновался в Африке и держит там передовые сейчас позиции.
То есть и Китаю выгодно, что ли, получается, или наоборот?
Что?
Ударить по Китаю все это?
Я думаю, в какой-то степени да, потому что дестабилизировать обстановку, это ведь порты, куда заходят и китайские корабли, прежде всего. Поэтому, может быть, эта кооперация может быть китайского флота, который сейчас накачивает мускулы и уже приходит к нам на военно-морской парад в Санкт-Петербург. В течение нескольких лет они вполне, вероятно, могут эти задачи решать. Ну и может подключиться по договоренности Россия использовать свои патрульные корабли по предназначению такому. Я думаю, что замечательно все получится.
Скажите, пожалуйста,
Как на это будут смотреть американцы и жена-то, я не знаю.
Василий Алексеевич, скажите, пожалуйста, ну вот мы обсуждаем историю с пиратством, да, современным, да, первой четверти 21 века, Сомали, порядок более или менее там навели. А те самые пираты, какие были вот у побережья этой самой страны, да, где не все в порядке, да, с точки зрения государственности, с точки зрения вообще, в принципе, закона. Это же ведь происходит именно там, где есть некий вакуум правового поля. Да? Вот мы сейчас говорим о Гвинейском заливе, там ведь Нигерия, нефтепромыслы и так далее. В этом, наверное, тоже есть смысл. А если посмотреть на эту проблему шире, что называется, то получаем удорожание товаров, потому что в мировой цепочке, потому что если все суда, корабли, перевозящие те или иные товары, должны теперь будут усиливать охрану, то есть рост мировой инфляции, по большому счету. Не так ли?
Ну, это, конечно, элемент такой есть, и даже с учетом того, что вот вы говорили в самом начале, что частную охрану приходится нанимать даже на маленькие суда, конечно, все это укладывается в товар и тоже нефть, и, конечно же, не только нефть идет, и минеральные удобрения, да господи, грузов много всяких. Ну и, конечно, один из главных элементов – это тогда, когда надо выкупать заложников. Это очевидно, потому что ни одно уважающееся государство, она не может дать гражданам на поругание. Вот, ну а вакуум в этих государствах – слабая власть, которая не может бороться с ними, как это случилось в том же Сомали, и составили костяк во многом профессиональные военные сомалийского флота, которые некоторые из них обучались в наших учебных заведениях. И это достаточная была такая сила, с которой пришлось серьезно бороться.
Я хотел с вами поспорить, и с вами, и с Кириллом открыл карту нападений по поводу вакуума. Ну, потому что я слышал ранее о том, что как раз в Малакском проливе очень много таких нападений. Но, видимо, было раньше, потому что Сингапур, видимо, с ними справился, да, говорят, что Малакский пролив. И действительно, мы берем запад Африки, мы берем берега Йемена, Оман почему-то здесь, вот Оман, ну, как бы там все в порядке с властью до последнего времени было. Ну, в общем, Индийский океан, действительно, вакуум власти. И я должен подтвердить ваши слова, потому что у берегов Китая, где раньше было очень много нападений в Южно-Китайском море, вообще ни одного случая. То есть Китай победил пиратов у своих берегов, получается, что теперь должен победить пиратов у берегов Африки, раз уж заинтересованы в нефти, которую добывают в Нигерии. А скажите, пожалуйста, по вашему мнению, вот в ближайшее время, возможно ли, что международное сообщество договорится бороться с пиратством берегов, не только у берегов Нигерии, да, не только у Западной Африки? Потому что как только там начнут бороться, понятное дело, что начнется все это в другом месте.
Я думаю, что все возможно, но не так все просто. Как видим, гораздо большая проблема, та же пандемия, она не позволяет успешно бороться даже по отношению к нашему лекарству. Это очевидно. Здесь уже на кону стоят жизни западной цивилизации, и мы видим, что творится. А это не настолько такая важная проблема для тех же Соединенных Штатов Америки, которых умерло больше, чем за три войны от ковида. Поэтому здесь нужна добрая воля, прежде всего, мне кажется, Китая, потому что он, если взять Африку, он крайне заинтересован. И думаю, России.
Я думаю, хорошо, Василий Алексеевич.
С учетом того, что у нас появляются такие возможности, вот тех же патрульных кораблей, уникальных по своему классу, такие действия России тоже будут приветствоваться мировым сообществом.
Вот вы с чего взяли? Вот как только пойдет Россия наводить порядок с пиратами, предположим, там, я не знаю, в Западную Африку, в Восточную, в любую, сразу же получит обвинение в том, что вмешивается в дела иностранных государств. Вы с чего взяли, что на Западе поддержат вот такую инициативу? Ну, мне правда интересно.
Я думаю, что в конце концов они могут и поддержать, и могут всякие разные быть как раз обвинения. Но России к этому не привыкать, как не привыкать к этому было и в советское время. А ведь в советское время мы очень успешно боролись с пиратством, но до этого корабли привлекались боевые, которые, в общем-то, не предназначены для этого. В частности, морские тральщики, и был боевой опыт, и были повреждения на кораблях. Я думаю, что оглядываться на это не стоит. И, в конце концов, не этими ребятами, скажем так, можно по-разному говорить, Бармалеями, не все решается в этом мире. Этот вопрос должен решаться, потому что на кону во многих случаях стоят жизни наших соотечественников. Не секрет, что в силу того, что наш гражданский флот усох, наши моряки, они ходят под флагами многих государств.
А вот сейчас мы как раз идем к большим проблемам. Да?
Потому что они граждане России.
Вот как раз мы сейчас обсуждаем вот этот момент, когда мы встречаем сообщение, пираты захватили, значит, судно, идущее под таким-то флагом, в команде, соответственно, такое-то количество, соответственно, матросов из России, из Украины и так далее, и так далее. И получается, это международная история. Верно, вы правильно об этом говорите. Тут как раз вопрос, собственно, к
вопрос вообще
следующим. Хозяйству, да, что получается,
что?
Если
а
что под российским флагом пойдет судно,
то
да?
Что будет?
То
ничего не будет.
Тоже захватят.
Так же
да,
захватят. И вот и еще, а вот, вот пожалуйста, к чему мы подошли, Василий Алексеевич, а расскажите мне, пожалуйста, а что мешает изменить международное законодательство морское, да, для того, чтобы можно было не нанимать стороннюю организацию для охраны торгового судна, а прямо там вот на этом судне разрешить части экипажа владеть оружием. Сейчас же, я так понимаю, что на торговых судах экипажу запрещено оружие иметь?
За исключением, может быть, капитана, всегда часть экипажа имеет нотабельное оружие. А в основном они пользуются, конечно, бронспойтами, подручными средствами, как вот вначале мы говорили. Я думаю, что этот вопрос решаемый, но к этому нужно относиться тоже очень осторожно. Что касается наших действий, а мы предпринимаем действия эффективные по защите наших моряков, которые попадают в такие ситуации, не только наших, и украинских, но не Украина же здесь полагаться, которые на резиновых американских лодках приплывут из Мариуполя или откуда там, не знаю, и будет помогать. Я думаю, что это авторитет нашего государства как морской державы, и она должна показывать пример в этом деле обязательно, наряду с Китаем договариваться. И, во всяком случае, не оглядываться на действия и на обвинения США, Великобритании, стран Прибалтики и же с ними. Это беда, которая может разрастись. Всего того, что сейчас, конечно, в мире определенные назревают моменты, экономический кризис, и тот же ковид, и все остальное. А это способствует тому, что люди почувствуют слабину, те же пираты, им тоже хочется кушать. Это страны с очень низким экономическим развитием, и всякий случай прощения, он будет расширяться, все эти акции, не только по западной части Африки, а может быть, возврат произойдет и туда же, в сторону, опять же, Африканского рога, в сторону Сомали, Йемена.
Ну вот смотрите, когда в интернете эксперты обсуждают проблему пиратства применительно к Гвинейскому заливу, то указывают на Нигерию, которая якобы не предпринимает достаточных мер, поскольку все это происходит близ берегов Нигерии, мол, им не до этого. А вообще говорят о том, что нужно бы вообще устранить причину вот этой самой пиратской активности, кардинальным образом уничтожить вот эту инфраструктуру береговую, бандитскую, да, вот эти логово, да. Получается, это борьба с терроризмом уже, другая плоскость проблемы. Пиратский терроризм, да?
Я думаю, что...
Уместно ли говорить об этом?
Я думаю, конечно же, это элемент терроризма, это морской терроризм, абсолютно. И я думаю, что здесь надо договариваться и, может быть, жестко ставить условия тем государствам, на которых все это происходит. В той же Нигерии, это, конечно, огромное африканское государство по населению и по потенциалу.
И 200 миллионов, и потенциал, да?
Выгодно, они очень жестко действуют.
Когда им нужно, да? Но получается, им это не нужно.
Когда им нужно, да. Они проявляют чрезвычайную жестокость.
Вы про нигерийское правительство. Ну, понимаете ли, там ведь тоже мы не можем говорить только о том, что Нигерия во всем виновата. Там ведь много и других...
Нигерия, конечно же, во всем не может виновата. Я уже сказал.
Скажите, пожалуйста...
Кто виноват? Дело в том, что, конечно же, сейчас к Африке так или иначе приковано внимание, прежде всего, с точки зрения полезных ископаемых, не только нефти, не только углеводородов, но, по сути, это и алмазы, это и редкоземельные металлы, то есть там всего очень много. И я думаю, прежде всего, американцев, если это происходит, не только американцы, но прежде всего США, это волнует, скажем так, экономическая экспансия Китая в Африку, которая укрепилась на тех позициях, которые раньше занимали мы, будущее Советского Союза, естественно, американцы, немцы и так далее. Это в те времена, когда не до Африки было, они сумели там вполне себе адаптироваться. И они там поблизости уже начинают размещать базу, разместили военно-морскую. Но, в принципе, мы тоже возвращаемся, и уже разговор идет, и подписано соглашение о пункте базирования в районе Судана, что очень важно. И в конце концов, и там может разместиться один из наших патрульных кораблей. И не только, я думаю, это пункт базирования в Африке, я думаю, первый, но не последний. То есть Россия позволяет себе возвратиться и занять часть ранее утраченных позиций в этом чрезвычайно важном, скажем, материки.
Василий Алексеевич, а вы в начале нашего разговора упомянули о 80-х годах. Ну, я смею предположить, что вы следите...
Конец 80-х годов, да.
Следите за этой темой уже на протяжении десятилетий. А скажите, по вашему мнению, как меняется морское пиратство? Вообще, меняется ли морское пиратство? Если меняется, то как с конца 80-х по 21-й год? Есть какие-то особенности пиратства 21 века? Или, в общем-то, то, что было в конце 80-х, начале 90-х, то продолжается и сейчас. Такие шайки головорезов с автоматом Калашникова и вперед.
Да нет, меняется, конечно. Так же, как меняется пиратство со времен парусного флота, нельзя сравнить с 80-ми годами. Это были открытые боевые столкновения, опять же, с применением нашей артиллерии, с нанесением ущерба. Мы топили катера пиратские и так далее, и они стреляли, и были ранены. А теперь во многом это интеллектуальная составляющая, это информационная составляющая, это слежение, это разведка. То есть они имеют определенные адреса, по которым нужно направиться. И что с этого надо поиметь? И они знают, на какие корабли, под какими флагами на суда нападать и так далее. То есть там есть не просто, скажем так, люди, которые с крюками, баграми и так далее, может, даже с пулеметами, а думающая голова, которая соображает, которая знает языки, которая пользуется современными средствами связи, спутниковой и так далее. И эти люди, вот они определяют сейчас стратегию пиратства, если так можно выразиться.
Ну вот вы говорите о стратегии пиратства, а я сейчас вот вспомнил о том, что Женевская конвенция определяет пиратство, конвенция от апреля 1958 года, там есть дефиниция, если позволите, она определяет этот вид действий как незаконный акт насилия и хищения, грабежа со стороны экипажа или пассажиров одного корабля против другого, или лиц, или их имущество, находящегося на берегу. И опять же за свое, может быть, дополнить это некими другими вещами, да, чтобы было жестче, во-первых, не то чтобы звучало, но и мерами реакции, да, что допустимо в этой связи.
Ну вот по поводу мер реакции, Василий Алексеевич, расскажите нам, мы неоднократно слышали о том, что за тех или других членов экипажа был выплачен выкуп или страховыми компаниями, или государством. Мы полностью за то, чтобы людей, конечно, освобождали из пиратского плена, но понятно же, что чем больше страховые компании будут платить пиратам, тем больше будет попыток захватить.
Как же тут быть-то?
Я думаю, у нас есть определенный, у России есть определенный опыт борьбы с бандитизмом в 90-е годы в Кавказском регионе, в начале нулевых, когда повсеместно были заложники, захваты, были выкупы с тем же Березовским, это недалекое прошлое. И только беспощадная борьба, когда президент заявил, что будем мочить в сортире, она привела к тому, что все это пошло на убыль и ликвидировано было. Я считаю, такое же должно быть отношение к пиратству. Должен быть создан, может быть, международный суд. Не только судить политических противников в Гааге, как это случилось с Милошевичем и так далее. Вот судить этих тех, кто стоит, возглавляет все это движение. Пока они чувствуют определенную безнаказанность международного сообщества, они будут действовать в том или ином месте.
А вот по поводу, кто будет, кто возглавляет, как вы думаете, все-таки какая структура? Есть какая-то некая группа лиц, которая возглавляет пиратство во всем мире? Ну вот, в частности, в Западной Африке.
Ну, в Западной Африке, я думаю, что, может быть, какая-то есть не просто нигерийская, а есть кооперация вот этих стран, которые там находятся. Угу. Они скооперированы и организованы. Это вполне допустимо. Ну, скажем, такой пиратский картель.
То есть допускаем здесь, да, и переток, соответственно, пиратов из одного региона в другой, да?
Абсолютно, да. Я думаю, что это вполне может быть. И еще раз хочу сказать, что пока вот определенный распри есть в международных отношениях, это касается, прежде всего, отношений США с Китаем, с Россией, и Европу в том числе, которая, в общем-то, так ведет, оно на руку этим парням. Раньше, в общем-то, это все делалось проще и, скажем так, эффективнее. Поймал, повесил на рее и пиратству, там, и тем, кто занимался доставкой рабов в Америку. Сейчас есть другие возможности, и это должно быть показательно. Вот посадил, нашел, осудил, чтобы все знали. И когда прекратится поток и финансирования, и станет это неэффективным, я думаю, что все это сойдет в таком массовом порядке на нет. Какие-то частные моменты могут быть, но то, что происходило раньше, как мы наблюдали, ведь смогли же это сделать в районе Сомали, Йемена, и смогли договариваться тогда, и боролись всеми силами, и уже в новейшее время мы участвовали, конвои сопровождали и корабли НАТО, и корабли Российской Федерации. И очень эффективно, кстати, действовали. Но я еще раз хочу сказать, что привлекать боевые единицы, авианосцы, ракетные катера, фрегаты и так далее к этому, Я думаю, это чрезмерно. Слишком большое уважение им оказывать. А вот таким возможностям, которые я говорил, в том числе в Российской Федерации созданы,
они можно справиться.
Которые обладают всеми возможностями, это достаточно эффективно.
Василий Алексеевич, вот,
смотрите, можно поработать, кстати, и китайцам, и американцам, и так далее.
Мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня с нами пообщаться, рассказать нам о том, как, собственно, мировое сообщество может бороться с пиратством. Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин был с нами на прямой связи. После выпуска новостей мы поговорим о том, что такое флёрт у пиратов со времен еще 17 века. Ну-ка, будем с ним бороться.